Сергей Нечаев, Си Цзиньпин. Предисловие. О Китайской Народной Республике в последние годы написано немало как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Что и неудивительно, поскольку Китай является не просто великой державой, членом Совета Безопасности ООН, но и страной с огромным населением – 1,412 миллиарда человек в 2024 году. И второй экономикой в мире после США. А еще это государство, которое реализует одну из самых успешных в мире моделей реформ под названием «Реформа и открытость». А для России Китай – это еще и сосед, граница с которым растянулась на 4209,3 километра. Между прочим, это вторая по протяженности, после казахстанской, российская граница. При этом на разных отрезках истории отношения между странами складывались по-разному. От дружественных, когда мы называли друг друга братьями навек, до враждебных, когда дело доходило до вооруженных столкновений. Василий Осипович Ключевский говорил, что история никого и ничему не учит, но она наказывает за невыученные уроки. Продолжая эту мысль, скажу, что самым серьезным экзаменатором выступает сама жизнь. И важно понимать, что надо и чего не надо делать, чтобы не оказаться в историческом тупике, что случалось уже не раз с нашей страной. И в качестве примера нам может служить Китай, который, как и Россия в составе СССР, многие годы руководствовался идеей построения коммунистического общества. С 2012 года страну к намеченным целям продолжает вести товарищ Си Цзиньпин. При посещении выставки «Путь к возрождению» была впервые выдвинута идея китайской мечты, которую он охарактеризовал как квинтэссенцию многовековых мыслей и чаяний китайского народа о построении справедливого общества. Общество, в котором граждане страны будут жить в достатке, а также о месте Китая на мировой арене, которое соответствовало бы достигнутым этим государством успехам в экономике и политике и отражало бы существенно возросшую военную мощь. Тем не менее, КНР сейчас не бряцает оружием и призывает других не делать этого. КНР никому не угрожает, ни одну страну или группу стран не называет своими противниками. Китай, по словам Си Цзиньпина, никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии. И искреннее желание китайского народа заключается в мирном развитии человечества, в реализации стратегии открытости, ориентированной на взаимную выгоду, равенство и справедливость в международных отношениях, в которых все вопросы должны решаться исключительно через консультации между народами разных стран. Среди обилия информации о выдающемся лидере китайской нации книга Сергея Нечаева представляет интерес как труд, позволяющий найти для читателя свой вектор для более детального познания единственной цивилизации, прошедшей, сохранив себя сквозь тысячелетия. Произведение, несомненно, будет увлекательным для тех, кто впервые начнет знакомиться с понятиями «китайская мечта» и «китайское экономическое чудо», так как это неразрывно связано с многогранной и во многом загадочной личностью современной истории – товарищем Си. Алексей Васильевич Кива, доктор исторических наук, главный научный сотрудник-консультант Института востоковедения РАН, политолог. Борьба с коррупцией. Часть первая. К моменту прихода Си Цзиньпина к власти в области противодействия коррупции картина в Китае сложилась поистине удручающе. С одной стороны, были широко известны указания высшего руководства об опасности коррупции и необходимости решительной борьбы с ней. Например, Дэн Сяопин подчеркивал, что для правящей партии партийный стиль, скромность и неподкупность являются вопросом жизни и смерти партии и государства. А еще он говорил, что только развивая славные традиции партии, можно противостоять явлениям коррупции. В декабре 1984 года даже было принято постановление ЦК КПК и Госсовета КНР, которым, кадровым работникам партийных и государственных органов, было запрещено заниматься коммерческой деятельностью и создавать коммерческие предприятия. А в годы правления Ху Цзиньтао в КНР выпустили учебник для кадровых работников, в котором говорилось, что им запрещено принимать вознаграждение и ценные подарки, незаконно переуступать или перепродавать торгово-экономические контракты, по своему усмотрению изменять порядок налогообложения, захватывать имущество и товары, принадлежащие государству, устраивать приемы и экскурсии за государственный счет, с нарушением установленного порядка строить личные дома и создавать коммерческие предприятия. И что с того? Выходили постановления о борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, работали компетентные органы, коррупционеров сажали в тюрьму, но ничего не менялось, и на место одних приходили другие. Метастазы коррупции проникали в китайское общество все глубже и глубже. И все это происходило на фоне углубляющегося социального расслоения, масштабы которого приобрели поистине угрожающий характер. Уже к началу 2000-х годов проблема коррупции достигла такой остроты, что глава правительства КНР в 1997-2002 годы, тогдашний премьер КНР Чжу Жунцзы, как-то пообещал бороться с казнократством не на жизнь, а на смерть, и потребовал заготовить 100 гробов, из которых 99 для коррупционеров, а последний лично для меня. Как утверждают зарубежные китайские источники, этот известный в Китае эпизод напомнил Си Цзиньпин на одном из заседаний Политбюро ЦК КПК в 2015 году. Евгений Николаевич Румянцев, филолог-китаевед, политолог. Многие думали, что Си Цзиньпин не пойдет на решительные меры, чтобы покончить с этой ситуацией, но подобный прогноз не оправдался. В итоге активная борьба с коррупцией стала своего рода визитной карточкой правления Си Цзиньпина. Новый китайский лидер, тщательно проанализировав ситуацию, пришел к выводу: коррупция – главная опасность для положения КПК как правящей партии. Си Цзиньпин заявил, что предстоит важная политическая борьба, которую абсолютно невозможно проиграть. А еще он подчеркнул: не обидев несколько сотен или тысяч коррупционеров, мы обидим народ численностью 1,4 миллиарда человек. Си Цзиньпин всегда был человеком дела, и согласно официальным данным, за первые 5 лет, с 2012 по 2017 год, то есть за период между 18 и 19 съездами КПК, в области борьбы с коррупцией было сделано следующее. Возбуждены дела в общей сложности против более чем 280 работников номенклатуры ЦК КПК, более 8600 кадровых работников уровня начальника управления или департамента, 66 тысяч руководителей уровня начальника уезда или отдела. Проверено 2 360 тысяч сообщений о возможных преступлениях и нарушениях. Возбуждено 1 418 тысяч расследований. Наказано 1 409 тысяч человек. Передано в правоохранительные органы материалы на 54 тысячи человек. Неуклонно проводилось в жизни решение Политбюро ЦК КПК 4 декабря 2012 года о скромности, экономии и совершенствовании стиля работы кадров КПК. И по состоянию на конец июля 2017 года было выявлено более 180 тысяч случаев нарушений его требований. Наказано более 240 тысяч человек. Энергично проводилась работа по преследованию преступников, бежавших за границу, и возвращению в Китай украденных средств и активов. По состоянию на конец 2016 года было возвращено 2566 человек и 86,4 миллиарда юаней денежных средств. Борьба против коррупции за правильный стиль была доведена до низового звена. Решались коррупционные проблемы, непосредственно затрагивающие народные массы. По состоянию на конец июня 2017 года были наказаны 1 343 тысячи низовых кадровых работников волостного уровня, 648 тысяч деревенских кадровых работников и членов партии. Большая работа была проделана по совершенствованию нормативной базы. За указанный период было принято 50 только внутрипартийных документов по вопросам борьбы с коррупцией. В марте 2015 года на встрече с делегацией провинции Цзянси Си Цзиньпин впервые использовал выражение «политическая экология», и в дальнейшем оно вошло в политический словарь современного китайского языка. Все это, безусловно, заставило многих чиновников и партийных функционеров отказаться от пышных приемов, роскошного образа жизни и нецелевых трат казенных средств. Деятельность Си Цзиньпина позволила не только в значительной степени очистить ряды партии от коррумпированных элементов, но и ответить на недовольство в китайском обществе, а также повысить популярность самого главы государства среди рядовых граждан. Концепция китайской мечты. 29 ноября 2012 года Си Цзиньпин выдвинул концепцию китайской мечты о великом возрождении китайской нации, которая с тех пор стала не просто лозунгом, а легла в основу всего социально-политического курса КНР. Идею китайской мечты генеральный секретарь ЦК КПК озвучил во время посещения вместе с группой высокопоставленных членов партии выставки «Путь возрождения» в Национальном музее Китая, Пекин. Китайская мечта выступает своего рода антитезой столетия унижения, когда внешние силы оказывали давление на слабый Китай, и его суверенитет ущемлялся более мощными державами. Игорь Евгеньевич Денисов, экономист-востоковед. Термин «китайская мечта» вошел в китайскую общественную жизнь после того, как Си Цзиньпин сказал: «Сейчас, когда все вокруг говорят о китайской мечте, мне думается, что буквально с самого начала периода нового времени величайшей мечтой китайской нации стала мечта о великом возрождении. Я твердо убежден, что к столетней годовщине Компартии Китая задача полного построения среднезажиточного общества обязательно будет выполнена, а к столетней годовщине нового Китая, несомненно, будет выполнена и задача по созданию богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и модернизированного социалистического государства. Мечта о великом возрождении китайской нации непременно осуществится». Впоследствии Си Цзиньпин многократно уточнял, объяснял понятие «китайская мечта». Так, например, 17 марта 2013 года, выступая на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва, он указал: «Цели всестороннего построения среднезажиточного общества, создания богатого, могущественного, демократического, цивилизованного и гармоничного социалистического модернизированного государства, а также осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации и заключаются в создании богатой и процветающей страны, возрождении нации, обретении счастья для народа. В конечном счете китайская мечта – это мечта народа, поэтому осуществлять ее необходимо, прочно опираясь на народ. Надо постоянно нести народу счастье». В том же выступлении Си Цзиньпин осветил основную ценность китайской мечты и определил источник движущей силы в реализации ее идеалов. Он сказал: «Для осуществления китайской мечты нужно обязательно идти по китайскому пути, то есть по пути социализма с китайской спецификой. Для осуществления китайской мечты необходимо возвышать китайский дух. Для осуществления китайской мечты необходимо объединять силы нации». И постепенно выражение «китайская мечта» вошло в теорию марксизма, объединив в себе три ценностных ориентира: на богатое и сильное государство, на национальное возрождение и на народное счастье. В триединстве ценностных ориентиров китайской мечты, вобравшей в себя основные направления развития Китая в прошлом, настоящем и будущем, реализуется взаимосвязь между нацией, государством и индивидами, а в ее слиянии с мировой мечтой раскрывается мировой масштаб мышления современных китайских коммунистов. Китайская мечта стала культурным символом, который войдет в историю китайской цивилизации и будет существовать в культуре Китая на протяжении жизни многих поколений. Ван Цяньгань, китайский историк и обществовед. Придя к власти, Си Цзиньпин стал говорить о великом возрождении китайской нации, предполагая как внутриполитический, внутренняя консолидация, так и внешнеполитический компонент, упрочение позиции Китая в мире. В целом же идеологема китайской мечты выражала у него идею модернизационного рывка Китая, когда приоритет во всех сферах отдавался интересам развития. После посещения выставки «Путь возрождения» Си Цзиньпин сказал, что за отсталость бьют, и только развитие ведет к самоусилению. Си Цзиньпин и китайская нация строительства. В том же 2012 году Си Цзиньпин объявил реализацию китайской мечты ключевым приоритетом своей деятельности. Однако точные характеристики и пропорции исполнения этой мечты остались бы размытыми без адекватной формулировки понятий «китайская нация» и «китайская идентичность». В первое время в КНР активно заимствовался советский опыт государственного строительства. Отвергать историю Советского Союза и Советской коммунистической партии, отбрасывать Ленина и Сталина и отбрасывать все остальное – это значит заниматься историческим нигилизмом. Это путает наши мысли и подрывает устои партийной организации на всех уровнях. Си Цзиньпин. Потом китайские власти заговорили о необходимости переосмысления советского опыта. Согласно Конституции 1982 года, КНР была провозглашена социалистическим государством демократической диктатуры народа. Затем в Конституцию добавили формулировку «Великое возрождение китайской нации». Стало важно понятие «нациестроительство», под которым понимался политический процесс, при помощи которого строится общественное большинство, служащее опорой для легитимности правящей власти. По сути, в Китае обратили внимание на формирование политического консенсуса на огромной территории в условиях уже созданных и работающих государственных институтов. Нациестроительство – это создание единого национального самосознания в рамках отдельно взятой территории. КПК удалось одержать победу с опорой на сельское население, составлявшее абсолютное большинство в стране. А потом сформировалась национальная элита, и встал вопрос о чрезвычайно высокой роли национальной элиты и ее взаимоотношениях с национальным лидером. Так было в Советском Союзе при Сталине, так было и в КНР при Мао Цзэдуне. Несмотря на де-факто перенятую теоретическую базу в национальном вопросе от Советского Союза, его национальная политика активно критиковалась, особенно в период культурной революции. После начала периода политики реформы открытости национальный вопрос в политической повестке был упущен. Стихийность, неравномерность и некоторые другие аспекты китайского экономического развития в тот период времени привели к напряжению в национальных автономиях КНР. Артем Беликтоевич Ренчинов, историк. Си Цзиньпин неизбежно должен был столкнуться с этой проблемой. После его прихода к власти в 2012 году национальный вопрос вернулся в повестку КПК. Выдвинутая им концепция китайской мечты была адресована в первую очередь ханьскому большинству населения КНР. Но ему хотелось вынести границы национального дискурса на всю территорию Большого Китая, а также на многочисленные китайские диаспоры в других странах. Основанная в 1921 году Коммунистическая партия Китая дублировала позицию Коминтерна по национальному вопросу и вела космополитичную интернационалистскую политику, провозгласив принцип права нации на неограниченное самоопределение. Потом, в условиях антияпонской, а затем и Второй мировой войны, ключевым лозунгом КПК стало сохранение межнационального и межклассового единства в борьбе за независимость. После образования КНР в период 1949-1979 годов был посвящен воспроизводству в КНР советского опыта государственного и национального строительства. Пекину удалось купировать национальный вопрос, воспроизводя опыт РСФСР, создав специальные автономные районы и другие автономные единицы соответствующих уровней. Однако организация унитарного государства, противовес Советской Федерации, оказалась для китайских властей принципиальным вопросом. Артем Беликтоевич Ренчинов, историк. Унитарная модель государства была закреплена в первой конституции КНР образца 1954 года. Но с особой силой внимания властей КНР к нациестроительству обратилось после 2012 года. Возникла концепция «Единая национальная мечта». Ее впервые сформулировал Си Цзиньпин. Именно это стало основным ее вкладом в теоретическую базу КПК на последующие годы. Повысилось внимание к национальной тайваньской проблематике. «Мы должны смотреть в будущее. Политические разногласия между материковым Китаем и Тайванем в конечном итоге должны решаться шаг за шагом, и мы не можем позволить этим проблемам передаваться из поколения в поколение». Си Цзиньпин. По сути, после ухода с поста генерального секретаря КПК Ху Цзиньтао и начала председательствования Си Цзиньпина, который выдвинул тезис о возрождении в качестве своей идеологии, в Китае произошел коренной перелом в подходе к национальному вопросу. Что касается национального восприятия китайской мечты, то за несколько лет в стране было проведено немало опросов о том, какие мечты присущи гражданам страны. И они показали, что эти желания были сугубо материального характера. Если еще в 1970-е годы пределом мечтаний каждой китайской семьи была швейная машинка или любое другое средство производства, приносящее домохозяйству дополнительный неофициальный доход, то с тех пор ситуация изменилась. Потребительские запросы китайцев выросли благодаря государственной политике по превращению Китая в постиндустриальное общество. В свое время американский социолог Дэниел Белл определил постиндустриальное общество как общество, в экономике которого приоритет перешел от производства товаров к производству услуг. Для него характерно повышение качества жизни, массовое потребление материальных благ и формирование соответствующей системы ценностей. Согласно опросам жителей Пекина, проведенным в 2014 году, большинство из них уже мечтало о приобретении собственного жилья – 60,4%. На втором месте в списке потребностей стоял личный автомобиль – 52%, на третьем – персональный компьютер – 29%.